Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня я представляю полкового священника, помощника командира части по работе с верующими военнослужащими 43-й отдельной железнодорожной бригады, настоятеля приходов святителя Ермогена и благоверных князей Бориса и Глеба города Екатеринбурга, священника Владимира Устинова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Благословение Господне да будет со всеми нами.
Батюшка, сегодня я с вами хотела бы говорить о произведении «Преступление и наказание» Федора Михайловича Достоевского. И говорить, знаете, как будто бы мы с вами вот что-то решили обсудить вдвоем. Не на большую аудиторию, а вот, знаете, такой в малом круге внимания. У актеров есть такое понятие «малый», «средний», «большой круг внимания». Вот скажите, все-таки почему Достоевского многие не могут понять, почувствовать не могут его? Почему они его даже как-то отторгают? С чем это может быть связано?
Думаю, что современное наше общество, оно одержимо идеей наслаждения, о радости. Вот все кинулись устроиться в этой жизни хорошо, к мирским внешним благам. Человек сейчас живет вовне, настроен полностью на внешнее, думая вот в этом получить какую-то радость жизни, состояться как человек. А вот у Достоевского как раз диаметрально все наоборот. Он человек внутри. Вот тот внутренний человек, он о этом человеке пишет. И пишет как раз о таких самых неприглядных моментах в человеке очень часто. О том, как человек ошибается, согрешает, как это бывает тяжело, как грех уродует человека внутри в первую очередь. Вот эти вот наши, казалось бы, даже безобидные для нас сейчас вещи, которые мы называем мирскими благами, за которыми сейчас человечество гонится, на самом деле уродуют душу и лишают человека способности радоваться. Да, человек получает там наслаждение, удовольствия какие-то временные, которые моментально тут же проходят. А то, что ты изуродовал себя, вот этого внутреннего человека, сделал калекой, который не может наслаждаться жизнью просто солнышку, просто чистой воде, просто голубому небу. Ему надо какие-то допинги. Вот этого человек знать не хочет современный. А Достоевский постоянно вот об этом пишет. О том, что вот эти все наши грехи, они уродуют человека, лишают человека радости. И пишет очень талантливо, глубоко. Он во многом такой писатель, как врач-психолог, который пытается человеку показать его ошибки, которые нужно исправить. А этот человек современный, опять же, ну, не очень хочет делать. Потому что самое тяжелое в жизни – это исправлять самого себя, работать над собой. Но пока мы дети, пока мы еще маленькие, нас кто-то заставляет. Родители, педагоги, в армии там еще. Последняя инстанция для мужчин, вот, слава богу, есть армия там. И исправляют что-то. А после этого нет, все. Человек выходит уже самостоятельно на эту дорогу жизни и думает, ему кажется, что я вполне имею разум, рассудок, уже делать ничего не надо над собой, что можно как-то совершенствовать, нужно делать, нужно еще вот этого внутреннего человека совершенствовать, расти интеллектуально и духовно, и что это можно и нужно. Человеку это неинтересно. А когда открываешь такие серьезные произведения Достоевского, ну, там это постоянно на это натыкаешься. И человек, ну, волей-неволей чувствует, где-то видит, подсознательно, может, где-то ощущает свою неправоту, свое несовершенство. Ну, кому это интересно? Когда нужно современная наша вот эта вот идеология настраивать человека на вот это безудержное веселье, какое-то безумное веселье. Что ходить по улице обязательно нужно улыбаться всему. Если ты не улыбаешься, значит, ты какой-то несчастный человек.
Значит, ты идиот. Просто, скажем, если ты не такой, как все.
Вот. Хотя
какой-то жизнью своей живешь.
На самом-то деле все наоборот. Счастливый человек, он не обязательно будет с улыбкой по улице ходить. С улыбкой по улице как раз чаще всего вот те самые ходят. Вот, не вполне здоровые люди. Не обязательно, конечно. Но, тем не менее, заглядывать в эти произведения нужно обязательно. Уметь, почитав такую серьезную литературу, понять, что ты от этого обогатишься. То, что этот мир нашей вот вообще в целом литературы, это дает богатую пищу для и ума, и чувств. Просто даже уметь выражать свои мысли, уметь общаться в этом обществе, уметь быть культурным человеком. И многое, многое полезного. То, что дает человеку даже просто какую-то опору в жизни.
Мы с вами уже говорили о том, что существуют такие некоторые клише или штампы, да, восприятия того или иного какого-то образа из классического произведения. Но вот у нас конкретно с вами книга, да, «Преступление и наказание». Каждый человек, прочитав его, естественно, находит что-то свое для себя, что-то свое видит. Ему хочется подумать. Когда он начинает читать какую-то литературу вокруг, волей-неволей тебя подводит как бы вот к какому-то штампу, восприятие. А хочется увидеть в произведении именно живого человека. Вот живого человека. Вот я могу сказать, что меня действительно по-настоящему поразило то, что я Достоевского читала в школе, это произведение, да, и вот сейчас уже я в своем возрасте это его перечитываю, то есть до этого времени я больше не читала «Преступление и наказание». И это на самом деле было потрясение. В чем оно заключалось? А ты вот понимаешь, что человек, он вообще не может в своих чувствах разобраться, современный человек, он не понимает. Знаете, вот есть такое ведь понятие: у человека в чувствах бардак. Мы даже говорили об этом с психологами. Он вообще не понимает, что с ним происходит. Он не может разобраться в этих чувствах, и они у него как змеи. То есть нет вот этого стержня. Вот я в данном случае даже говорю о чувствах, а не о грехах. И вот смотрите, почему сегодня так много людей, особенно вот после последнего года, ходят к психологам, к психиатрам, к священникам, а потому что не знают, что происходит с тобой. Они не знают, как дальше жить, что делать. Огромные страхи. Но самое главное — это одиночество. То есть человек не может выстроить нормальных человеческих отношений вообще с людьми. А Достоевский — это был как раз тот писатель, которого психология очень и очень интересовала.
Ну, психология того времени многих авторов интересовала. Булгаков об этом много пишет, хоть я его так не очень люблю. Ну, вообще, психология, знаете, того времени — это еще та вещь. То есть, конечно же, это самая молодая из наук, во-первых. Во-вторых, она возникла как в пику христианства, то есть уже христианство было в глубоком таком упадке, особенно на Западе. Вот оттуда, собственно, родились первые такие ученые, так называемые психологи, там тот же Фрейд, Юнг. И если вот их, даже не современных толкователей, как мы говорим, да, вот первоисточник почитать, но это просто вообще смешно сейчас. Конечно, наука, психология сейчас шагнула глубоко вперед. очень много там найдено интересного. То есть они уже отказались от колеса и изобрели велосипед. Уже это действительно можно назвать наукой.
Которая помогает людям, да?
Ну, если это действительно человек, который обладает этой наукой, он может помочь. Но тут уже от конкретного психолога зависит. Сейчас вот проще всего получить образование психолога. Это вообще вот, ну, буквально там кто-то курсы закончил, какие-то там двухмесячные, он психолог. Начиная там, вот я семейный, я детский, я еще какой-то там психолог. Психологов развелось вообще, но это вот, знаете, вот просто...
Самая современная сегодня профессия.
Да.
Самая востребованная.
И опять же, наука очень молодая, я говорю, они вот только-только от колеса отказались. Вот колесо это, конечно, очень такое серьезное изобретение, но все, что там психология изобрела, уже было давно-давно написано. Все это у святых отцов, все прописано. То, что они сейчас там уже на велосипеде умеют ездить, это вообще здорово, конечно. Да, это многим помогает, но это еще, понимаете, ну, уровень плинтуса, вся эта психология. Хорошо, если человек, ну, психолог, который имеет жизненный опыт, какие-то действительно таланты человеческие, эта наука, обладая вот этими научными знаниями, может действительно помогать. Но именно благодаря, опять же, своим личным качествам, опыту, правильному пониманию. Говорите, вот даже не о грехах, а в чувствах человек не может разобраться. Вот она самое главное. Это в психологии нету понимания, что есть грехи, это чувства. Это вот внутреннее наше душевное состояние, страсти, грехи. Есть добродетели, это тоже чувство. Это тоже вот касается этого внутреннего моего человека, который диаметрально противоположный. То есть качество души, те чувства, противоположные страстям. Вот в психологии этого нет. Там все плавает. И как разобраться человеку, если у него нет четких конкретных критерий, оценок самого себя вообще, в принципе, какие чувства
вот,
бывают.
Вот здесь хочу обратить ваше внимание. Это очень интересно, вот то, что вы сейчас говорите, что человек не может адекватно себя воспринимать. Верно? И если он вот не имеет ну, какого-то такого представления правильного.
Правильного представления вообще, человек имеет предназначение, что есть... конкретное
вот до чего мы уже дошли.
Качество души, которое нужно избегать из себя, изживать, это ненормальность моей души. А то нормальное, что должно быть в моей душе, дается с усилием, тяжело достигается. Если даже человек ориентиров не имеет, не понимает, что это вообще нужно, то, конечно, как он может разобраться? Поэтому... произведения Достоевского в этом плане это замечательнейшие такие пособия для неверующих людей, в первую очередь для неверующих. Потому что он как христианин все-таки пишет, правильно понимая, что вот это качество души, вот эта страсть, она будет калечить твою душу. Ты никогда не будешь радоваться жизни, если ты вот эту вот страстишку не победишь, не изживешь с души.
Она тебя погубит в конечном счете, и еще другие разовьет.
Поэтому, как психолог, Достоевский — это очень интересный, хороший автор, которого стоит почитать, но в первую очередь людям, идущим к Богу, стремящимся, ищущим Бога. Для верующих есть более, конечно, серьезная литература, более, как у нас говорят, твердый хлеб, уже взрослая пища. Вот. Достоевский, конечно, не святой отец, это не учитель церкви, это автор хороших произведений, талантливый, но просто человек. Такой же грешный, такой же ошибающийся, может быть, заблуждающийся, тоже обладавший страстями, как мы знаем, даже очень серьезными. Там, помните, наверное, страстный игрок, игроман, как бы на современные психологи сказали, от чего сам страдал, но человек все-таки... понимал, что это ненормальность, что с этим боролся. Вот замечательное произведение «Игрок». Да, ну, по сути дела, свои чувства описывает. Как там это вот буквально вот всю душу наружу. Это же исповедь, как он этого игрока описывает.
Но это вот зависимость, человек... вот она, да, вот да, она, это зависимость. Насколько как бы тогда и сейчас да. вот эти зависимости.
А это то же самое, какая разница, или в рулетку он проигрывается, не может это оторваться, или сейчас в компьютере. Но тогда человек, вот Достоевский, он понимает, что это ненормально. Сейчас-то это не понимает, что это наоборот. Да пусть ребеночек, как все будет, он же тоже, вот там они играются, и он тоже, и он тоже пусть поиграется. Ну пусть поиграется, да. А давайте вот все вот у нас вот еще там наркотики употребляются. Пусть тоже по чуть-чуть покуривает, там попивает что-нибудь, там понюхивает. Ну так вот, немножечко, да. Это же тоже страсть, которая губит душу, не дает человеку здесь быть, состояться человеком, не дает человеку радоваться жизни, оно убивает радость, все вот эти вот всевозможные игры и так далее. Поэтому, повторяюсь, Достоевский для неверующих людей, для людей, стремящихся как-то к вере, может, ищущих, это незаменимая вещь. Для верующих я, конечно, советую более серьезную литературу, конечно, можно почитать, но сам читаю, вот, и тоже люблю. Очень полезно, конечно, полезно. Когда бывает тяжело, конечно, там читать только святых отцов.
Или да, Евангелие.
Да, Евангелие, да, и вот, ну, хочется немножечко что-то такого легкого, захватывающего, интересного, достойного. Вот у нас есть такие замечательные авторы.
Ну, во-первых, что нужно сказать о Федоре Михайловиче? О Феде Достоевском, да? Смотрите, я тут недавно вспоминала. Саша Пушкин, Федя Достоевский, Коля Лесков, Коля Гоголь. Как звучит неожиданно, да? Или Миша Лермонтов. Они же тоже были детьми. И они как бы вот доросли до такого уровня человеческого, вот настоящего человека. Что мне особенно понравилось, для меня это просто было удивительно. Вот сегодняшнее поколение, мы сегодня говорили, да, что люди не умеют разбираться в своих чувствах. А здесь он нам показывает, что вообще происходит с человеческой душой. Он говорит о том, что ничего нету вообще сложнее человеческой души.
К сожалению. Ничего не сложнее.
Ничего, что она очень сложна.
А должно быть наоборот.
А
должно
быть наоборот. А что должно быть наоборот?
А вот как Амвросий Оптинский говорит.
Простота.
Там, где просто, там ангелом просто. А вот мы, да, мы слагаемся, сложенность, сложенный из чего-то. И часто, зачастую, из противоположных частей. Да, хочется человеку и святости, и быть хорошим, и добрым, и тут же другие чувства борят его, он начинает гадости делать, говорить. И это постоянно в одном человеке, вот эта война происходит. Вот об этом, да, Достоевский пишет. Да, поле битвы сердца человека. Хотя тут он ошибается догматически. Между Богом и сатаной не может быть никакой битвы, конечно же. Вот эту фразу очень многие любят цитировать. Mm-hmm. Вот. Ну, хотя богословский, конечно, она совершенно не точная. Между Богом и сатаной битвы никакой быть не может. Просто совершенно неравные силы. Вот. Но Господь, создавший человека по образу и подобию своему, наделил нас свободой. Поэтому мы допускаем в своем сердце творится злу. И Бог нам это разрешает пока. Мы, увы, поддаемся вот этим страстным чувствам, творим зло, раним в первую очередь себя. И раним вот именно тем, что у нас вот нет этой простоты. У нас в душу попадает зло. Вот она, сложенность, да, человек сложный. Увы, к сожалению, это беда человека. Отсюда у нас непонимание вообще самого себя, а тем более другой души. Чужая душа, потемки, да.
Своя-то душа потемки, как выясняется. Вот, и сам-то с собой не можешь разобраться.
А Макарий Египетский говорит, а я ничего не видел прекрасней души человеческой. Вот святой человек, он как-то видел душу. Что это такое? Это некое такое откровение Божие, которое нам недоступно. На самом-то деле душа человека, она прекрасна, должна быть. Это образ Божий. А у нас там. И ну раз такое творится, что там не то что образ Божий, а совершенно другие качества проявляются, увы. И именно вот то, что мы сложные, сложные. Из таких вещей, от которых нужно избавляться, эти пороки заходят в человека через широкие двери, а выходят через узкие щелочки. В другом произведении говорится.
А вот, отец Владимир, мне кажется, чем особо еще интересен Федор Михайлович, что он показывает симптомы душевных заболеваний. Он передает их с исключительной точностью. Если что-то хочешь тоже понять в себе, то это будет очень большое открытие. Посмотрите, вот даже в произведении «Преступление и наказание» у него есть такое выражение, он говорит, в Петербурге очень много полусумасшедших людей. Через какое-то время мы уже непосредственно с вами перейдем к персонажам, да, этого произведения, и поговорить об этом нужно, подумать об этом нужно. Каждый, прочитав произведение, он видит свое. Вот что вы увидели? Вот какие вы для себя открытия сделали?
Давайте вернемся все-таки. Много, как Михаил пишет, полусумасшедших?
По Петербургу ходит много полусумасшедших личностей, людей.
Ну вот я, помимо того, что полковой священник еще много лет окормлял две психиатрические больницы, детскую и взрослую, пришлось много вот, общаться уже с психиатрами, не психологами, а это именно вот те люди, которые уже именно врачи. Если психолог — это не врач, то нужно понимать, да, а вот психиатр — это именно тот, кто занимается с больными людьми. Вот они-то, пожалуй, так вот, как в шутку, говорят, что нет людей здоровых, есть недообследованные, они вот так вот действительно понимают. Тут они вот буквально Достоевского цитируют то, что у нас вправду вот таких вот полусумасшедших очень-очень много. И это действительно так. Очень так перекликается с православным, с христианским учением, что да, мы все испорчены грехом, мы все чуть-чуть ненормальные, мы все как-то неправильно реагируем на какие-то даже самые безобидные вещи. Ну, один кто-то может промолчать, другой разобидится в этой же ситуации. Кто-то в драку полезет, а у кого-то это смех вызовет. Мы действительно очень разные и зачастую, да, ведем себя, ну, совершенно не как здоровые люди, а как вот в каких-то ситуациях оказываемся такими психически больными. Увы, это правда. Тем более сейчас вот психиатрия тоже, вот как наука, это более серьезная, чем психология, вещь. И тоже очень много полезного открытий сделала для нас. И тут Федор Михайлович, вот он вперед шагнул. Он действительно абсолютно прав. Очень много таких людей, которых вот на инвалидность не отправишь, но и здоровыми тоже не назовешь.
Ну вот даже тот же роман «Бесы», он тоже вызвал какое в свое время бурю, потому что Достоевского упрекали в том, что он показывает в романах «Бесы» сумасшедший дом.
Да, и его герои, они действительно нездоровые. Ни вот преступление, наказание Раскольников, ну никак это не назовешь человека здоровым. Это очевидно. То есть вот все, давайте берем этого человека, даем ему психиатрам, не психологам, а психиатрам. Он сразу, клиника налицо, там очевидно, просто человек больной. Ни Ставрогин в «Бесах», ни князь Мышкин в «Идиоте», ни игрок и так далее. То есть он действительно берет вот людей, ну, как вот психиатрия говорит, пограничники, вот на грани.
На грани.
На грани. Потому что там все чувства обостренные.
Что такое пограничное состояние? Это состояние между здоровым и больным. То есть вот куда перевесит, да?
Я не психиатр, вот точно сейчас не буду говорить, не наша эта тема, да.
Но вот Достоевскому это очень интересно.
Да. И здесь вот, да, действительно проявляются остро все человеческие качества. Угу. Вот именно вот в таком человеке, где он ярко очень воспринимает обстоятельства, он реагирует на все болезненно, именно болезненно и очевидно. То есть писать о сером человеке, который ни богу свечка, ни черту кочерга, невозможно, это бессмысленно. если человек, ну так вот, живет, ходит на работу, зарабатывает зарплату, потом зарплату проедает, все, что тут напишешь? А здесь все остро, обостренно. Поэтому видно, вот когда человек задумывает грех, что этот грех — это зло, которое ранит окружающих, самого человека, приносит только вред. Если человек кается, действительно кается искренне, то есть он Раскольникова не посылает же прочитать генеральную исповедь батюшки. Вот у нас многие православные люди, которые не понимают, а в чем покаяние-то? Преступление и наказание. В чем он раскаялся? Как он раскаялся? Нужно же было идти там в храм, нужно же было исповедаться, нужно же генеральную исповедь написать, доклад там подробный, да? А тут в чем покаяние? Раскольников разве раскаялся?
Нет, конечно, он даже и будучи на каторге до конца не осознал. Он уже до последнего вот это все проводил, да, вот нес том, это в себе.
Вот в том-то и дело, понимаете? Не было покаяние, у него покаяния. Покаяние — это когда человек за свои грехи хочет наказания. Вот ему Сонечка Мармелад говорит, ты же на страдания идешь за свои грехи. Вот оно, покаяние. Когда человек, понимая, что нагрешил, хочет наказания. Вот у меня знакомый один про себя рассказывал, был маленьким, ну, вот его наказывают. А тут, говорит, ну, один остался, что-то там напроказничал сам себе, понимая, что сделал плохо. Сделал плохо, ну что, надо в углу постоять. Встал в угол, постоял какое-то время. Вот, ну вот, мало то есть, то есть человек сам себя наказал. Он понимает, что он что-то сделал плохо. Должно быть наказание, страдание. Вот когда человек хочет за свои грехи пострадать, он действительно, вот это есть покаяние. Все остальное — это сотрясание воздуха. Почему люди у нас десятилетиями ходят в храм, одно и то же толдычат на исповеди, и ничего не меняется? Потому что покаяния именно нет. Вот именно желание за свои грехи пострадать, боль почувствовать, для того, чтобы не вернуться туда.
Вот когда я читала «Преступление и наказание», вот я тоже себе вопросы ставила по поводу Пульхерии Александровны, матери Родиона Романовича Раскольникова, да? Что интересно, помните, когда у него был сон, когда он уже совершил преступление, ему там снилось, что они, значит, с отцом пошли в храм, потом он увидел вот этих самых лошадей, каких-то пьяную такую орду, вот этих мужиков, которые клячу забивали, да? Угу. И вот образ все-таки храма был, он был, этот образ. И он вспоминает, когда он был маленьким, что они ходили туда, в этот храм, и мать тоже туда ходила. И вот эти вот впечатления детские, ведь они тоже очень сильные. Но вот его мать, почему она сходит с ума? Вот такой вопрос. Почему она не справилась вот с этим? Она же могла выкарабкаться, она же могла молиться за него. Но, видимо, настолько она его сильно любила, она же говорит: «Первенец мой родя».
Дело не в силе чувства, а в правильности еще. Ну, сила...
Обидно, что человек все-таки сходит с ума.
Обидно.
Правда ведь?
Ну, ладно, обидно. Давайте по-другому попробуем понять.
Даже обидно здесь неправильное слово. Да, вот. Но это такая трагедия, Господи помилуй.
Вот эта мама со своей любовью и со своим вот этим воспитанием. Это так, как делать не надо.
Вот на она его таким и воспитала. Да. Превозносила, потому что все время.
Это вот сейчас сплошь и рядом тоже мамашки там начинают над своим ребеночком трястись, и всякие там парниковые такие условия создают, после чего человек там к 20 там годам вырастает чудовищем, абсолютным там эгоистом, которым не видит никого. Вот заостряется на себе «я». И, собственно, вот он, Родион. Это вот я выросла, которая ни к чему не способна, ничего не хочет, ему ничего не интересно. Мамочка там последние копейки ему там высылает.
Это всегда было так стыдно, да? Помните? Конечно, это конечно. Же вот мы вспоминаем же нашу жизнь. Здоровый, как вот бабушка моя говорила, здоровый бык, здоровый мужик, молодой, и не может пойти и заработать себе копейку.
И о чем мечтает? О, быть Наполеоном. Идея-то, вот эта вот статья, в чем родилась, в чем проблема-то? Что захотелось быть Наполеоном, сверхчеловеком, что-то там из себя такое. Это из детства идет. Это из детства. Это вот это неправильное воспитание, когда человека оберегают, любят, всем абсолютно жертвуют для него. Собственно, вот наше поколение тоже на этом же выросло, как это помню еще я из детства. Вот эту вот буквально такую фразу: у нас детства не было, так пусть хоть дети поживут наши. Все для детей.
Для детей.
Чего ради-то? Чего это ради? Все для детей. Чтобы он эгоистом вырос, да, тем потом на шею сел. Сколько я таких знаю, прекрасно.
На шею сел, это в лучшем случае.
Ну, да.
А он тебя потом может просто вышвырнуть.
Именно.
И растоптать.
А так и происходит.
И даже убить.
Да, так и происходит. 40-летние мужики сидят и с пенсионеров тянут. Конечно, так проще. Пенсионер, ну, конечно, он там безобидный уже, ничего не может.
Это же уже не человек.
Поэтому вот в этом произведении, на мой взгляд, все так трагично заканчивается, показывая, что не так надо делать, не так. Вот эта любовь такая вот материнская, пусть она даже сильная, и действительно это материнская любовь, но она не должна быть безрассудной. Возлюби Господа своего и разумением тоже. То есть в любви должен быть рассудок. Вот когда нужно по головке погладить, пожалеть, у нас вот так вот только любовь воспринимается. А когда нет родной, стань-ка ты в угол. И ограничить человека, это очень полезно в свое время. Это пока он поперек лавки лежит, его нужно воспитывать. Поперек, повдоль, поздно. И это тоже любовь. У нас наказание чаще всего делается из раздражения, что-то там. Ребенок не то сделал, а ах, и понеслось там все, психи, мама, папа там в ярости, начинают наказывать. Нет, наказывать надо, но наказывать от любви. Иди сначала успокойся, переведи дух. Не знаю, как ты это сделаешь. Всю молитву прочитаешь, там поклоны сделаешь. Иди успокойся сначала. Подумай, как твоего ребенка вразумить так, чтобы он действительно понял, что он не прав. Потому что ребенок, когда вот эти яростные там крики, визги начинаются, не понимает, за что его наказывают. И тоже у него внутри от этой несправедливости рождается чувство обиды, недоверия родителям. Он не понимает, за что его наказывать. Вот любовь, она должна быть с рассуждением. Так как вот мама Родиона воспитывает, вот тут я вижу очень многие ошибки. Чисто такие вот родительские, типичные ошибки.
Вот мы поговорим об этом в нашей следующей программе, отец Владимир.
Хорошо.
Сегодня в беседах о вечном, дорогие слушатели, принимал участие полковой священник, помощник командира части по работе с верующими военнослужащими 43-й отдельной железнодорожной бригады, а также батюшка, настоятель двух приходов. Это приход святителя Ермогена, Эльмаш, да, и благоверных князей Бориса и Глеба. Этот храм я не знаю, батюшка, где, не была у вас.
Это наш воинский храм.
Воинский храм.
На сортировке. Угу. У нас два храма посвящены этим.
Тоже город Екатеринбург.
Святым, да.
Мы говорим о творчестве Федора Михайловича Достоевского и его произведении «Преступление и наказание».